О, если бы я мог умереть здесь, никогда не обогряя руки кровью моего или чужого народа! Взгляни назад! Что ты видишь?»
«Ты ведь знаешь, я слеп», — ответил ангел. «Глаза мне до сих пор застилает сияние Господней славы, и потому ничего больше мне видеть не дано. Только то, что поведает мне твое сердце. И еще я способен уловить некое дуновение, так дают себя знать подстерегающие тебя опасности, а о том, что позади, я знать не могу».
«Тогда я скажу тебе, там Акбар. Он красив в этот час, позлощенный после полуденным солнцем. Я привык к его улицам и крепостным стенам. Я полюбил его великодушных и гостеприимных жителей. Пусть они опутаны предрассудками, пусть и чересчур влекутся к торговым сделкам, но сердца их так же чисты, как и у любых других народов. Я узнал от них очень много неведомого мне прежде, а взамен выслушал бесчетные жалобы и с Божьей помощью умел иногда по справедливости разбирать их ссоры. Мне часто грозила опасность, но всякий раз кто-нибудь да избавлял меня от нее. Так почему же теперь передо мной выбор — спасти этот город или освободить мой народ?»
«Потому что человек должен выбирать. На этом зиждется сила его.
Но это трудный выбор. Чтобы спасти один народ, мне придется обречь на гибель другой.
Поверь, еще трудней выбрать собственный путь. Тот, кто не делает выбор, умирает в глазах Господа, пусть даже при этом он дышит и ходит по улицам. И потом никто ведь не умирает. Вечность примет в свои объятия все души, каждая из них продолжит исполнять предначертанное ей. Есть причина для бытия всего сущего под солнцем». Илия снова воздел руки к небу.
«Народ мой отринул Господа из-за красоты женщины. Финикии грозит гибель из-за того, что жрец полагает, будто алфавит несет в себе угрозу. Почему же тот, кто сотворил этот мир, вписал в книгу судеб такие горестные страницы?»
Крики Илии разносились по равнине и гулким эхом возвращались к нему. «Ты сам не знаешь, что говоришь», — ответил ангел. «Нет горестного, есть лишь неизбежное. Все на свете исполнено смысла, но надо научиться отличать приходящее от вечного».
«А что же приходящее?» — спросил Илия.
«То, что неизбежно».
«А что тогда вечно?»
«Уроки, извлеченные нами из неизбежности». И с этими словами ангел покинул его. В тот же вечер за ужином Илия сказал вдове и сыну ее:
«Собирайтесь. Может статься, нам в любую минуту придется уходить».
«Вот уже двое суток, как ты не спишь», — сказала женщина. «Вчера днем приходил за тобой посланец правителя. Я сказала, ты в долине, там и заночуешь».
«Ты поступила правильно», —
ответил Илия. Он ушел в свою комнату, лег и сразу провалился в глубокий сон. А на утро проснулся от грома музыки, спустился узнать, что случилось, и увидел в дверях мальчика. Глаза у того горели восторгом.
«Видишь!» — воскликнул он. «Война!»
К южным воротам, соразмеряя шаг с раскатами барабанной дроби, строем двигался отряд воинов в полном боевом вооружении, придававшим им вид особенно грозный и внушительный.
«А ведь еще вчера тебя это страшило», — сказал Илия.
«Да ведь я не знал, что у нас так много воинов. Должно быть, лучше их на свете нет».
Илия, оставив его, вышел на улицу. Ему во что бы то ни стало нужно было увидеться с правителем. Другие горожане, тоже разбуженные воинственной музыкой, завороженно смотрели, как чеканит шаг и держит равнение строй облаченных в доспехи воинов, как играет на щитах и наконечниках копий рассветное солнце. Да, начальнику впору было позавидовать. Ему удалось справиться с задачей, подготовить свое войско втайне от всех, и теперь он, это-то и томило душу Илии, способен был убедить весь город, что победа над ассирийцами возможна. Илия проложил себе путь между рядами и пробился в голову колонны, где ехали верхом правитель и военачальник. Чтобы держаться вровень с ними, ему пришлось почти бежать.
«Но ведь мы же договорились!» — крикнул он.
«Я могу сотворить чудо!»
Правитель ничего ему не ответил. Колонна вышла за городские стены и двинулась по равнине.
«Ты же знаешь, что это войско грозно только на вид, а сирийцев пятеро больше, а их боевая выучка несравнима с нашей. Не допусти гибели Акбара!»
«Что тебе надо от меня?» — спросил правитель, не замедляя рыси. «Вчера вечером я посылал за тобой, но ты был за городом. Что я могу сделать теперь?»
«Пойми, что встречаться с ассирийцами в открытом бою — это самоубийство! Вы оба знаете, что это так!»
Начальник служил молча. Он уже успел предварительно обсудить с правителем свой замысел. Израильского пророка ожидало большое удивление. Илия бежал рядом с лошадьми, не зная толком, что же предпринять сейчас. Последние воины уже были за воротами.
«Господи, помоги мне!» —
про себя взмолился он.
«Останови время, как остановил ты когда-то солнце по молитве Иисуса Навина, и сделай так, чтобы я сумел отговорить правителя».
И едва лишь успел он подумать это, как военачальник скомандовал: «Стой!»
«Быть может, мне подан знак», — сказал себе Илия. «Надо воспользоваться этим».
Воины выстроились в две шеренги, словно бы закрыв город живой стеной. Крепко уперли в землю щиты и выставили копья.
«Видишь, какие воины появились в Акбаре?» — сказал правитель.
«Я вижу юнцов, которые смеются в лицо смерти», — прозвучал ответ.
«Так знай же, что здесь лишь малая часть нашего войска. Главные силы остались в городе, на крепостных стенах. Мы приготовили бочки с кипящим маслом и выльем их на головы тех, кто отважится пойти на приступ. Съестные припасы держим в разных местах, так что если неприятель пустит стрелы с горящей пакли и подожжет город, мы не останемся без продовольствия. По расчетам нашего полководца, сможем выдержать почти 2 месяца осады. Покуда ассирийцы готовились, мы тоже времени зря не теряли».
«Вы никогда прежде не говорили мне об этом?» — сказал Илия.
«Не мудрено, что не говорили. Ты хоть и полезен народу Акбара, а все же чужестранец, и кое-кто из наших воинов мог бы заподозрить тебя в измене».
«Но ведь ты хотел мира».
«Мир заключить никогда не поздно. Даже после начала битвы нужно лишь договориться о достойных и равных условиях».
И правитель рассказал, что в Тир и Сидон посланы были люди с поручением поведать, в сколь сложном положении оказался Акбар. Правителю нелегко было просить помощи, подумали бы, что власть ускользает у него из рук. Но, тем не менее, он понял, что иного выхода нет. Военачальник разработал хитроумный план. Когда начнется сражение, сам он вернется в город, чтобы организовать оборону. Войско, выведенное сейчас в долину, должно будет перебить как можно больше врагов и отойти в горы. Акбарцы знают местность как никто, и потому смогут мелкими отрядами нападать на ассирийцев, не давая тем взять город в глухую осаду. Затем прибудут свежие силы, и неприятеля разгромят.
«Мы сможем держаться 60 дней, но это не понадобится», — втолковывал правитель Илии.
«Но скольким горожанам суждено погибнуть?»
«Двум смертям не бывать, мы не боимся. Даже я не испытываю страха». Да, правителя удивляла собственная отвага. Прежде он никогда не принимал участия ни в одной битве, и по мере того, как приближалась опасность, собирался бежать из Акбара. Еще утром он вместе со своими приближенными размышлял, как наилучшим образом покинуть город. Ни в Тир, ни в Сидон он направиться не мог, там его обвинили бы в измене, но и Изавель наверняка оказала бы ему покровительство, ибо нуждается в преданных людях. Но сейчас, оказавшись на поле битвы, он заметил, как светятся от счастья глаза горожан. Казалось, они всю свою жизнь готовились к некоему событию, и вот, наконец, великий час настал.
«Страх живет лишь до той минуты, пока не случается неизбежное», — сказал он Илии. «А уж потом не стоит тратить на него душевные силы». Илия был смущен. Он и сам чувствовал нечто подобное, но стыдился признаться в этом. И он помнил, как ликовал мальчик, глядя на шагающих под барабан воинов. «Ступай», — сказал правитель. «Ты чужестранец, ты безоружен. Зачем тебе сражаться за то, во что не веришь?» Но Илия не шевельнулся.
«Они придут», — сказал военачальник. «И ты увидишь, как мы приготовились к встрече».
Но и сейчас Илия не двинулся с места. Сколько ни вглядывались, они не видели на горизонте ни облачка пыли. Стало быть, ассирийское войско не наступало.